Почему драгоценно человеческое рождение? Его трудно обрести. Все живые существа по натуре склонны к пагубному.
Почему драгоценно человеческое рождение?
Надо, чтобы до кости проникло. Лишь считанные единицы стремятся к благотворному. Но и среди этих немногих очень редко встречается то нравственное поведение, которое необходимо для обретения человеческого тела. А в результате число существ трех низших миров не уступает числу песчинок на земле, тогда как число богов людей крайне незначительное. Более того, и среди живых существ, обретших человеческие тела, с трудом наберется такая же группа, живущих согласно дхарме, которую можно было бы выделить в класс самсарных существ. Невозможно перечесть всех насекомых, живущих под основанием скалы, но можно перечислить всех людей, живущих во всем царстве. Лишь считанные единицы из них практикуют дхарму, а тех, кто вершит ее правильно, столь же трудно узреть, как звезды днем.
Родиться человеком – это большая привилегия. Кому-то она не досталась. Но из рожденных людей практиковать дхарму – это еще одна привилегия. Кому-то эта привилегия в этой жизни не выпала. Кто-то не смог практиковать дхарму. У кого-то не позволило интеллект, у кого-то здоровье, у кого-то внешние условия. Но из тех, кто практикует дхарму, толком ее понять, это тоже привилегия. Слышат о дхарме, изучают вроде бы много людей, но реально понимают и получают пользу, могут совладать с клешами, усмирить ум и эго, тоже немного людей. Все уменьшается и уменьшается процент людей, обладающих драгоценным человеческим рождением.
Драгоценное человеческое рождение легко потерять. Это тело окружает множество потенциально смертельных опасностей, такие как огонь, бушующие потоки, оружие, вредоносное влияние планет, землетрясения и тому подобное. А мы и не знаем, когда они могут нагрянуть. Условия нормального существования крайне редки, поскольку единственное отличие жизни от смерти – это вдохи и выдохи хриплого дыхания, то это тело гораздо хрупче мыльного пузыря. Драгоценное человеческое тело, подобное этому, никогда не будет обретено вновь. Не транжирьте им впустую. Если бы вы имели тело животного, то средства к достижению просветления были бы доступны. Вы, может быть, и не знаете даже, как прочесть мани, но способности натворить дел, которые приведут к рождению в нижних мирах, у вас предостаточно. Драгоценное человеческое рождение
мани, значит, мантру,
имеет великое предназначение. Благодаря этому человеческому телу мы способны достичь всесовершенного состояния Будды. Вот в чем его великое предназначение. До сего момента мы не ценили его высоко, транжирили его пустое. Миряне, озабоченные своим благополучием, готовы и могут вынести тяготы трудов ради достижения богатства и так далее. Но когда мы сталкиваемся с трудностями в нашей борьбе за высшую цель жизни, освобождение, у нас будто бы и не было никаких сил.
Многие люди готовы храбро биться за золото, власть, богатство, женщин, отдавая свои жизни за эфемерные блага. Но гораздо важнее, если бы они с таким же рвением стремились к освобождению. Вся история человечества — это войны за ресурсы, средства, власть или богатство. И они сейчас не прекращаются. Сейчас половина Европы вместе с Америкой бомбят Ливию. Продолжается, что было 3000 лет назад. Люди воюют за ресурсы, за власть, за влияние. Это понятно. Корень всему — эгоизм. Никогда мы не слышали, что кто-то ради просветления так усердно старался. Только святые могут стараться ради просветления. И для этого надо воевать только со своим эгоизмом.
Нас вырождает, разлагает и обощает Мара. Всего же дня непрестанно сосредоточься на мысли. Я должен устремить себя только к вершению Дхармы, к трудам ради ее достижения. Я должен осуществить великое предназначение жизни. Говоря обобщенно, тот, кто склонен творить какие-либо частные типы деяний, называется карма-носитель. Если карма-носитель практиковал Дхарму в прежней жизни, то и ныне он тяготеет с доверием Дхармы и Гуру. Это признаки пробуждения заново его прежних белых деяний. Но того, кто действует пагубно в этой жизни, того при новом рождении занесет в нижние миры, а не в тело человека. Есть 10 типов сансарных существ, коим очень трудно обрести истинно человеческое рождение. Кто же они? Это первое. Кто не культивировал истоки благотворного поведения, то есть бесстрастность, безгневность и ясность сознания.
Еще раз повторите каждое слово медленно и раздельно и громко.
Первое. Кто не культивировал истоки благотворного поведения, бесстрастность, безгневность и ясность сознания.
То есть отсутствие гнева, бесстрастное состояние ума и ясное состояние ума. Это причины благоприятного поведения. Кто не упражнялся в контроле своего поведения, тому не удастся достичь, вступить на путь дхармы, получить плоды дхармы.
Второе. Кто не накопил необходимого количества заслуг. Третье. Кто не плелся вслед за порочными компаниями.
Необходимое количество заслуг означает причины определенные. Если не хватает заслуг, качеств, невозможно получить следствие. Не хватает причин, не хватает следствий. Например, что такое заслуга? Есть компьютер, и у компьютера есть оперативная память, программное обеспечение. Допустим, у компьютера мало оперативной памяти, плохое программное обеспечение. Тогда на нем невозможно выполнять сложные вещи. Какие-то сложные программы на нем работать не будут. И даже если вы поставите какую-то сложную программу, она не сможет на нем работать. И скажет, этот компьютер устарел, нет у него хорошей памяти. Это то же самое. Дхарма – это такая сложная некая игра, некое сложное программное обеспечение, которое мы ставим на компьютер своего тела и ума. И если они недостаточно подготовлены, если оперативной памяти мало, если на жестком диске мало, мы ее ставим, и она зависает. Не работаем дальше. Нам надо усовершенствовать, расширять свои возможности. Это заслуги.
Устойчивые аффекты клеши. Пятое. Кто не страшится ужасных страданий в грядущих жизнях. Шестое. Кого чрезмерно обуяли аффекты клеши.
Прежде чем практиковать дхарму, нужно научиться усмирять клеши, имеющий гнев, привязанность, вожделение, гордыню, алчность. Человек не способен извлечь пользу из дхармы. Он как человек, которым руководят разбойники. Такой человек может что-то говорить, правильные вещи, но рядом с ним стоит разбойник. И он им управляет, а не сам собой, что такое человек. Чтобы освободиться от клеш, мы должны привыкнуть пристально всматриваться в свою душу. И бывает так, что снаружи все может быть выглядеть очень красиво, воззрение адвайты, рассуждение об осознавании, а внутри ум еще не свободен даже от клеш. Мы должны терпеливо очищать, всматриваться в свою душу, замечать, очищать, раскаиваться, если надо, контролировать, проверять свой ум, свободен он или не свободен. И при том мы можем сказать, что мы свободны от клеш не тогда, когда мы находимся в благоприятных условиях, а когда мы находимся в каких-то трудных условиях, экстремальных. Говорят, там человек познается там, в беде, или надо соли съесть. Это означает, что в каких-то условиях, которые не являются благоприятными, мы можем посмотреть реально на себя, свободны мы от клеш или нет. Бывает, в каких-то трудных условиях одни проявляют героизм, а другие, наоборот, проявляют трусость. Третьи – индифферентные. Способность даже в трудных условиях вести себя нормально, обладать моральной дисциплиной, духовным нравственным поведением садху, мыслить не с точки зрения человеческого обывательского менталитета, а с точки зрения садху, это способность, показатель того, что клеши устранены, усмирены. Бывает так, что во времена катаклизмов у людей сильно меняется сознание, даже в развитых странах, таких как Америка. И во времена наводнений, отключения электричества, начинаются разбои, грабежи, мародерство. Люди словно сходят с ума. Они начинают жить каждый сам для себя, грабить. Такое впечатление, что демоны вселяются в их души. И словно они ждали этого момента. Они жили сдерживаемые законами, полицейскими, там, условиями. Но как только что-то изменилось и власть утратилась, их нечистая внутренняя сущность обнаружилась. Таким же образом и садху. Вы должны внутри иметь себя внутреннюю осознанность, к как садху. И ваши принципы поведения не должны меняться. Вы живете нравственно, духовно, контролируя свое сознание не потому, что есть стражи дхармы, виная, а потому что это все внутри вас встроено. И вы имеете собственный внутренний закон. И вам не нужны внешние контролеры. Не должно быть так, что вы высокоморальный, как садху, здесь, перед старшими монахами, перед гуру. А когда вы сами остаетесь, или друг с другом наедине, вы общаетесь на сленге, проявляете нечистое видение, мыслите как заурядный человек, это значит, у вас двойная жизнь какая-то. Это значит, провозглашенные принципы – это одно, а ваша жизнь – это другое. Жизнь садху и ваша жизнь, значит, текут по-разному. Но культура садху именно заключается в том, что вы живете и мыслите всегда одинаково. В лучших условиях, худших, при других, во время ритуалов и лекций, и наедине, во время общения с близким другом, с гуру и со старшими, и с богами, у вас всегда одно чистое состояние сознания и ума. У вас нет разделения.
Седьмое. Кто ленив и беспечен в отношении практики дхармы. Восьмое. Кто принял учение, но не следует им. Девятое. Кто цепляется за извращенное представление, ложное воззрение. И десятое. Кто в этих воззрениях глубоко убежден. Остерегайся этого. Если ты говоришь, я велик, ибо понимаю огромную важность этого человеческого тела, я учен, я из благородной семьи, я добропорядочен, то это по пути пренебрежения к другим. Заметь это вовремя и прекрати. Поскольку все живые существа обладают потенциальным качеством становления Буддой, то грешно унижать даже самое маленькое насекомое. Сказано, что когда склонность порицать других полностью сформировалась, то уже в этой жизни вы утратите все, что взращивали или лелеяли. А в следующей вы родитесь либо среди вечно голодных призраков, либо рабом.
Ложные представления бывают разные. Иногда это убежденность в неких концепциях. Неспособность выходить за рамки концепции, то есть выполнять самоосвобождение. Иногда это не концепция, а просто некое видение. Оно вроде даже не концептуальное, а просто как пхава. Вот, может быть, вы замечали, у человека есть пхава некоторая, настрой. Есть высокая пхава, есть низкая, иногда средняя. И даже человек ничего может не говорить, но эта пхава все определяет, что вокруг него происходит, какие слова он говорит. И иногда, если у человека невысокая пхава, то все, что вы ему не скажете, он все перекрутит, подстроит под свою пхаву. И ему трудно выйти, это как заколдованный круг. Это тоже можно отнести к ложным представлениям. И иногда люди мыслят через призму своей пхавы, своего кармического видения, и эта пхава невысока. В таком случае нет даже смысла спорить, ну это если вы с кем-то из других сторонних. Надо пхаву менять просто. Но пхава выражает самую суть человека, ее не просто поменять. Если человек жил 40 лет такой удрученный какой-то, недовольный пхавой, он взращивал ее годы, он сделал большие инвестиции в это. И он просто так с этим не расстанется. То есть он сделал уже большие вложения. И эта пхава уже питает его. Он научился питаться через эти невысокие пхавы. И иногда даже в светской жизни можно встретить людей, и вы им говорите, вот это будет такой превосходный проект, это принесет людям и стране огромную пользу. Они говорят, какая польза, все разворовали. У нас картошки нет, зачем это нужно? И они как бы просто своими словами подсознательно пытаются все унизить, разрушить. И ты видишь, что с тобой общается не человек, а голодный дух в теле человека. Любые самые прекрасные вещи, проекты, он все перекрутит, его подсознание все разрушит. И он будет приводить логические обоснования, исходя из своего видения. Но ты понимаешь, дело не в обосновании, а дело в видении. То есть сознание голодного духа таково, что ты ему даешь золото, а оно все это превращает в что-то ущербное. Даешь прекрасную еду, а оно превращает тоже в что-то ущербное. И здесь даже святые и Будды ничего не могут поделать, пока такая карма не исчерпается. И существо не изменит свое воззрение, тоже ложное воззрение. Другим типом ложных воззрений является видение недостатков, нахождение критики. Особенно если это не возлагалось как служение, ну, допустим, иногда старшие они делают замечания какие-то по роду служения, но не потому, что они ищут. Как бы это требует их статус. Но если это добровольное, это нехорошо. Это то, что отбирает заслуги и может стать дорогой в негативное следующее рождение. Потому что когда ты критикуешь кого-то, ты берешь ее дурную карму на себя. А если восхваляешь кого-либо, ты разделяешь его заслугу.
Поскольку обычные люди, подобные нам, не обладают способностями сверхчувственного познания духовно развитых существ, то мы не ведаем, кто может оказаться архатом, а кто бодхисаттвой. В какой форме могут такие существа проповедовать дхарму?
Критика означает, что мы слишком убеждены в своей правильности. Вот так. Мы слишком убеждены, что мы очень правильные люди и имеем право судить других. Вот так. То есть у нас уже сложилось некое убеждение и некая линейка внутри нас есть. И мы начинаем мерить. Этот правильный, так, этот не подходит, неправильный. И мы уже так всем вывешиваем ярлыки. А может быть по-другому? А может быть твоя линейка не так безупречна? Может быть, это вообще только твои представления. Может, у кого-то линейка и получше есть, и они тебя тоже могут так же померить, а? Вот. И, может быть, это не совсем верно то, что ты думаешь. Вот об этом надо задуматься. Поэтому мы говорим, не критикуй. То есть, почему? Потому что мы не пытаемся устанавливать какие-то застывшие взгляды. Мы пытаемся расти сами, изменять наши представления и избавляться от поверхностных оценочных суждений. Утверждаться в чистом видении. 20 лет назад в России способность проявлять критику казалась свободой и демократией, гласностью и так далее. И тогда все, кому не лень, начали упражняться в критике. Это было как бы показателем, что мы живем в свободной стране. Но на самом деле многие люди просто начали свободно выражать свое нечистое видение и клеши. Если бы критика помогла, то мы бы сейчас были какой-то великой мировой державой. С помощью критики мы взмыли в космос, как Россия. Опередили и США, и Японию. Но этого не произошло. Вместо этого 20 лет россияне тратили зря время, пустую болтая языком. Пока их экономика не подошла к краху. Вот что такое способность нечистого видения. И 20 лет назад люди были не удовлетворены. Сейчас посмотреть, люди тоже очень не удовлетворены. Социальная политика, экономика и так далее. Но если бы они зародили чистое видение, и с помощью чистого видения породили ясность, возможно бы это принесло больше пользы. Критика оправдана только в одном случае. Когда ты видишь изъяны сансары, и эти изъяны вдохновляют тебя на отречение и садхану. Или когда кто-либо старше, желая помочь тебе, указывает пути твоего совершенствования. Например, мастер помогает ученику. Это не критика, это просто катигра для того, чтобы дать тебе возможность продвинуться. Только в этих двух случаях она может быть оправдана. Во всех остальных она бесполезна.
Также мы не ведаем, какие особые методы они могут использовать для помощи живым существам, будучи сами вежливы, не осуждая других. Поскольку сказано, что оскорбивший бодхисаттву будет многие кальпы, корчится в муках ада, то учитывая серьезные последствия даже одной неприятной шутки в чужую сторону.
Учитывая серьезные последствия даже одной неприятной шутки в чужую сторону. Если вы не уполномочены, вы не должны никому давать ярлыки, клички, обидно шутить. Вы должны держать свой язык на замке. Вы в монастыре находитесь, не в американском баре. Да? Монах это послушник, послушница, мирянин, брамачари. Вы должны строго следить за своим языком. Если вы контролируете свой язык, вы контролируете свои мысли. А если вы контролируете свои мысли, вы садху. А если вы не контролируете, вы не садху. Это простая математика. Легко можно сделать вывод, кто садху, а кто не садху. В мире людей такого нет. То есть в мире людей каждый, если что-то испытывает, он может это высказать. Это считается нормальным. Если подчиненный, ему не нравится начальник, он может в душе что-нибудь сказать такое. Да? И это считается, о, молодец. Сильный человек. Если человеку не нравится какая-то власть, политический строй, он тоже может что-то выйти и что-то тоже наговорить. Если мужу в семье или жене в семье не нравится, они тоже могут друг друга наговорить. Чего угодно. Это происходит постоянно. Все это знают. Но мы живем не в светском обществе. Мы живем в религиозном обществе. Это общество садху. В светском обществе все уверены в своей правоте. Но это псевдоправота, это не настоящая вещь. Каждый стоит на своем, потому что он сильно привязан к своему эго. И он не собирается меняться. Он хочет, чтобы другие менялись под него. У него нет мысли трансформироваться. Жене не приходит мысль, что может у меня проблема, может это я должна что-то в себе поменять. Мужу не приходит в семье проблема, может это я что-то должен себе изменить. Подчиненному не приходит проблема в голову, может быть это я что-то должен поменять себе, чтобы начальник оценил меня. То же самое и начальник. Все считают себя центром и надеются, что им не надо меняться. Но садху это тот, кто понимает, что это ему в первую очередь надо меняться. Что другие ни при чем. Потому что садху выбирает путь трансформации. Его не интересует, будут меняться или нет другие. В первую очередь его интересует, будет ли он сам меняться. Потому что он вступил на путь изменения себя. И он не спешит оценивать других, критиковать, ярлыки вешать. Он говорит, это бесполезно. Потому что, может быть, через неделю я буду думать иначе. И какой смысл? Может, через неделю мой ум станет чище, я увижу чище. Какой смысл сейчас это делать?
Тот, чья вера не прочна, чья интуиция омрачена, кого легко сбивает с толку порочной компании, кто боится трудностей глубокомысленных учений, и кто будет совершенствоваться постепенно, проходя последовательный путь, под непосредственным руководством гуру, использующего искусственные средства, до того, как он получит наставление к стезям видения и созерцания, он должен собрать и объединить два накопления. Тот же, кто способен мгновенным вспышкам озарения, благодаря силе своей интуиции, чье сострадание велико, кто преисполнен непоколебимой верой и благоговением, кто свободен от пристрастности и ненависти, кто думает только о Дхамме и всецело углубился в изучение сокровенных наставлений, такому человеку требуется лишь то учение, которое непосредственно указывает на высшую природу реальности.
Так это предварительные практики, которые всегда нужно выполнять, прежде чем мы слушаем глубокие учения. Размышления о драгоценности человеческого рождения, законе кармы, непостоянстве, страданиях сансары. Чтобы учения упали на благоприятную почву. Акула Вира Тантра – это важный текст традиции Сиддхи, который приписывают Гуру Ачарья Матсидранатху. Акула Вира Тантра дает описание принципа Сахачи. И она начинается с поклона Минанатху, которого называют блаженством Сахачи. Теперь я поведаю эту удивительную Акула Вира Тантру, тайну тайн, развивающую истинное учение сикхов, совершенных. Пусть тот, кто желает обрести состояние вечности, тщательно хранит ее, открытую владыкой сикхов из милости к миру в тайне. Высокие учения всегда требуют хранения в тайне, потому что понятие обладать высокими учениями возможно не каждому, а только тем, кто обладает высокими качествами. Очень высокими качествами. И таких качеств очень редко найти. Поэтому если какие-то высокие учения выставляются на всеобщее обозрение, говорят, они портятся. То есть их духовная сила ослабевает. Поэтому есть традиция всегда сохранять высокие учения, оберегать их в тайне и передавать только особым образом. Что это означает? Это означает, что передаются высокие учения от учителя к ученику, соблюдая определенный алгоритм, определенные условия. Тогда учение поддерживает свою силу, и это называется передача, дух передачи через самаю. Например, невозможно передать высокие учения человеку со стороны, без принципа прибежища духа самаи. Это не сработает. Слова будут те же самые, а сущность учения не будет передана. Некоторые ученики миряне проводят занятия в городах. Они говорят, вот я передаю учение лай-йоги. Я говорю, стоп. Вы не можете передавать учение. Вы можете проповедовать его, знакомить с ним. А передавать это может только гуру. Даже монахи не могут, старшие монахи не могут передавать учение. Потому что процесс передачи – это процесс передачи от гуру к ученику. Через самаю. Через принятие обетов ученика, обязательств самаях. Как вы можете передавать учение? Вы можете о нем говорить, но передает учение только учитель. То есть, чтобы передавать, всегда надо две вещи – учитель и ученик. И самая. Когда эти условия есть, это называется передача. Поэтому я говорю, у нас вообще нет. Когда вы проводите занятия, это проповедь, миссионерство, принцип почтальона. Получил послание, как почтальон, ты передаешь. Но это не передача учения. За передачей сюда надо ехать. Вот сюда надо сесть. Принять прибежище, сама, и вот это будет передача. выполнить наставление для ученика, все это будет передачей. А если кто-то просто услышал, проводит занятие, это нельзя называть передачей. Это состояние есть великое прибежище для погруженных в мир существ. Подобно тому, как все реки впадают в океан, так и все дхармы поглощаются в героях акулы. Ум, герой акулы, акула вира, есть основа всего, Господь мира. Преданные различным дхармам, не ведающие блаженства сахаджи, увязли в бесконечных нечистотах, окутанные тьмой великой силы иллюзии майи. Удовлетворенные сетью писаний, они пребывают в заблуждении, побежденные майей. Они ведь не ведают состояния покоя, который не есть непроявленный гуру каулов. Учение Матсинранатха – это каула-йога. Это наивысший уровень тантры, который стоит на одном уровне с лая-йогой. А учение, изложенное в акула-вира-тантре, это и есть фактически сердцевина учения лая-йоги. Это учение сахаджи, естественном состоянии. Иные дискутируют, последователи Ньяи и Вайшешики, буддисты, джайны и капаники, Мимамса, Вама, Сиддханта, Дакшина, Итихаса, Эпос, Пураны, традиции Абхута и Гаруда. Все эти агамы писания Шивы, связанные с прошлыми деяниями и приводящими лишь к успеху Савикальпа Самадхи, связаны с грехом. Те, кто погряз во множестве викальп, придерживаются вымышленных учений, отрицают подлинный смысл, они, отвергающие акула-виру, то есть высшую дхарму, не освободятся от сансары. Всевозможные ситхи заключены во всеведующем, целом, всеблагом, именно в нем. Так его акула-виру следует постигать как вездесущего. Ум того, кто постиг эту высшую форму, достигает неподвижности. Звук – видимая форма, вкус, осязание, запах – все эти пять, а также все бхавы растворяются в нем. Свободный от существования и несуществования, лишенный восхода и заката, пребывающий в покое, сознание которого спонтанно, а ум погружен в сердце, таков акула-вира, высшая основа всего. Он не постигается посредством развлечения адхар и знаков лакшир, недостижим для звука. Он не находится в месте сердца, в лице, на язычке, отверстии неба. Он не есть ида, пингала и сушумна. Его нет в движимом и неподвижном. Нет его в чакре пупка, в шее или голове. Его не постичь ни открыванием глаз, ни смотрением на кончик носа. Ни вдохом, задержкой и выдохом, ни проведением сознания через узлы грандхи. Его нет во лбу и во вне. Для него нет входа и выхода, авахамы – призывание божества для поклонения, и висарджаны – прощание с божеством после процесса поклонения. Его не постичь через випаридакарани и кичари-мудру. В нем нет уничтожения и появления, нет ничего превосходящего его. Нет никакого движения. Нет движущегося и того, кто приводит в движение. Нет места и нет прибежища. Его невозможно воспринять через атман. Его состояние за пределами восприятия. Оно лишено частей, побуждения к восприятию и пределов его. Так здесь описывается природа ума как состояние сахаджи, которое Матсиндранат называет акула. Он недалеко и не близко, не полный и не пустой, не меньше и не больше. Он свободен от подобного дуализма. Он имеет природу 20 таттв, и нет у него тела. Тот, кто лишен каких-либо признаков, называется акула-вирой. Так он пребывает в самарасе. Он брахма, хари, иша, рудра, ишвара. Он есть Шива, высший бог, луна, солнце и огонь. О нем говорят традиции Санкхья, Пураны, Джайнизм и Буддизм. Он сам богиня, он же бог. Он ученик и он гуру. Он сам медитация и он медитирующий. Он вездесущее божество. В какой пхаве йогин постоянно медитирует на Пурушу, такой результат он и получит. Это несомненно. Все эти имена даны ему йогинами. Те же, кто введен в заблуждение ложным знанием, прославляют его как неименуемого. Страдающая из-за дуализма дхарма, то есть праведности религии, и адхармы неправедности, окутанный тьмой викальп мыслей, благодаря акула-вире освобождаются от ада сансары и зависимости от рождения. Когда йогин постигает великую сущность акула-виры, как проявленную во всем, тогда он постоянно видит все внешнее и внутреннее, движимое и неподвижное, как образ единого. Он свободен от волнения, непроявлен, лишен двойственности, свободен от разделения на части и не уничтожен. Его проявление свободно от искажения. Он лишен характеристик, незрим, спокоен, трансцендентен всем татвам, незапятнан, всеведущ, целостен. Он есть неприходящая, истинная природа, свабхава. Он свободен от действия и его причины, немыслим, невредим, находится за пределы майи, самостоятелен, всепроникающий и вездесущий. Он, великий акула-вира, пребывает одинаковым, лишенный прибавления и уменьшения, свободный от бытия и небытия. В нем нет ума, нет разума, нет мысли, сознания, нет времени, энергии изменения, нет Шивы, имеется в виду на уровне концепции и формы, нет органов чувств и действия. Его не увидеть в прошлом. Его нет в удовольствии и страдании. Его нет во вкусах. Он невкусен и не безвкусен, не сотворен и не рождается. У него нет тени, нет жара, нет холода, нет тепла. Там не видно ума, нет восхода и заката. Не видно границ, там нет аскетов. Он недвойственный, недвижимый, спокойный, свободный от страдания общества, единый, лишенный викальп, независимый, бескачественный. Над ним нет владыки. Он же владыка всего. Он вне ума и лишен гордости. Он неодолим, независим, он неподвижен, и он же пребывает в движении. Огонь, земля, вода – все пребывает в полном слиянии, пурна самараси, единственном акула-вире. Тот, кто обрел это освобождение, свободен от уз мирского существования. У него нет матери и отца, нет родственников и божеств. Для него нет жертвоприношений, нет поста, нет ритуалов, нет различия каст. Отбросив все множество векаль, он растворился в акула-вире. Нет джапы, нет поклонения, нет омовений, нет хомы, огненного подношения, нет садханы, нет вхождения в огонь, нет побуждающих стимулов. Для него нет ни предписаний, ни постов. Ему не нужно совершать почитание предков, питришатху, и паломничество по святым местам. Для него нет плодов дхармы и адхармы. Ему не нужно совершать омовение и жертвоприношение предкам. Ему следует отбросить все мирские действия. Пути вичары, размышления ложны и лишь связывают. Те, кто следует этим и другим учениям, связаны с санкальпами и никальпами. Такие югины потеряли истинный путь, они даже не следуют пути пашу. Стремясь к разнообразным ситхи, они занимаются расаяной, алхимией, находясь в патале, в нижних мирах. Но они никогда не обретают то непосредственное, что следует обрести. Все это опутывающая сеть, и ведут эти учения путем вниз. В них, не знающих акула-виру, нет освобождения. Подобно тому, как мертвые не знают сладости меда, так они не знают акула-виру, которая есть истинная природа всего. Это сокровенное, приносящее вкус высшего блаженства, учение об акула-вире, подобно нектару, оно было открыто Сиддханатхой, то есть Матсидранатхом, ради блага миров. Спокойное состояние, лишенное викальп мыслей, высшее из высших, в нем они растворяются. Это великое место освобождения, свободное от образа мантры. Из него они возникают и в нем же вновь растворяются. Что еще добавить? Это состояние свободно от всех ограничений. Если достигнута акула-вира, истинная сущность освобождения, устраняющая несчастье, тогда зачем достигать его методами каулы? Есть два пути каулы – искусственный и естественный, сахаджа. Тот, который связан с пробуждением кундалини, есть искусственный. Естественный – пребывание в самарасе. Она именуется искусственной, так как связана с движущимся объектом и тем, кто приводит его в движение. Так йогин падает через уровни, используя мудрые мантры. Иные опускаются через совершение жертвенных возлияний или через повторение мантр и подношение благовоний. Эта природа, эти медитации и концентрация достигаются множеством связанных с кармой методов, предлагаемых различными учениями. И он еще больше погружается в заблуждение сознания. Мучимые болью сердца, привязанные к жизни из-за сильного страха, то радующиеся, то пребывающие в смятении и отчаянии, они вновь и вновь страдают. Таким образом, они бродят в сансаре, океане мирского существования, на протяжении многих кальп. Подобно тому, как из поджаренного семени никогда ничего не вырастет, подобно тому, как дерево, срубленное под корень, не будет более расти, так и те, кто достиг акула-виры, свободны от всевозможных ограничений существования. Как не погибает тот, кто растворился в расе, нектаре, так и не погибает тот, кто достиг природы акула-вира. Подобно тому, как находящийся во тьме не видит приносящего радость солнца, так не видит его те, кто невежественен и очарован сетью заблуждений. По достижении акула-виры все заблуждение уничтожается. Как в простокваше заключено пхи, в полене огонь, в цветке запах, в кунжуте масло, в дереве тень, в вине блаженство, в лампе свет. Все они связаны как части тела. Так в Акулавире все они освобождаются ради блаженства. Те, кто связан с присутствием, отсутствием и так далее, опираются в своих убеждениях на доступное зрение, не зная Акулавиру, введенное в заблуждение искусственными и ложными путями. Опутанное множеством пут Пашаджала, введенное в заблуждение великой силой иллюзии, они не ведают состояния покоя, пребывающего вне мысли вечно сущего. Пронизывающий все сущее, лишенный места пребывания и света, пребывающий во всех существах, единый, непостижимый, который не может быть объектом созерцания. Он вездесущий, Бхава, недвижимый, полный, постоянный, посредством растворения ума в нем обретается непоколебимое состояние тождества, Дармая. Отбросив деятельность ума и объекты мысли, йогины достигают тождественности. Как пребывает в вечной реальности непроявленного Шивы, познавший ее, так он достигает тождественности, чистого и неизменного состояния. Это состояние – великий Акулавира, Эка-Вира, единый победитель, вездесущий. Труднодостижимый даже для богов и ситхов. Он достижим для йогинов. Тот, кто провозглашает это учение, эту шастру и эту практику, что этот мир есть райское измерение, и этого следует достичь, это есть знание и мудрость. Это превосходит чистое и нечистое. Это надлежит познать. Это вершина реальности. На это следует медитировать и на этом держать внимание. Именно он и есть йогин, и никто иной. В этом состоянии нет прихода и нет ухода. Оно не движется и не стоит, ни в прошлом и ни в будущем. Оно свободно от существования и растворения. В нем нет «я», его никогда не затрагивают текущие несчастья. Там нет никакого «я», никакого «моё», нет связанного и нет страдающего. Нет освобождения и его отсутствия, нет стремления к освобождению. Идет ли он или стоит, пребывает бодрствующим, вкушает или наслаждается, испытывает ли страдания из-за чего-то угрожающего или за бедности, или ест изысканное блюдо, он никогда не заботится о том, что испытывают органы чувств. Акулавира тантра – это тантра прямого введения, присущая пратьякша-адвайта ситха. Это как бы эталон пратьякша-адвайта ситха. Не веданты, а ситха. И на протяжении всей Акулавира тантры Масиндранат говорит о сахаджи. И он прямо называет это состояние сахаджи. То есть он говорит о лая-йоге. Вновь и вновь мы должны прояснять сущность нашей практики. Каково поведение, каково воззрение, какова связь между ними? Каково воззрение, медитация и поведение? Куда направлять свою веру, свой ум?
Вот.